А вы говорите, мили. Положить на мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. В этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему, ставим на голосование. Есть идея, в Подмосковье один из депутатов выступил с такой идеей, идея по поводу продовольственных сертификатов для малоимущих жителей. Уже со следующего года ввести в Москве депутатов Компартии Российской Федерации, то есть не от большинства, не факт, что это будет так, но идея, в общем, лежащая на поверхности и довольно часто упоминаемая. Попытаемся поговорить на эту тему в рамках программы «Своя правда», поставим на голосование, но давайте сначала посмотрим, что творится на московских дорогах, и разберемся, насколько хорошо работают у нас все системы связи с вами. Телеграм, СМС-портал или возможность позвонить по телефону. Итак, сначала, как нам написать? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Как нам позвонить? 7373948, код 495. Но звонки в программе «Своя правда» традиционно во второй части. Теперь пробки на московских дорогах. Давайте смотрим. Семибальные пробки, как и предполагалось, опережающими темпами растут. Нам обещали, будут пятибальные пробки в 5 вечера, но они уже в 4 часа дня были то 5, то 6 бальными. И вот видите, сейчас в 5 часов вместо 5 уже 7-бальные пробки. Дальше, по прогнозам, еще 2 часа 7-бальных пробок, но такими темпами, видимо, и 8-бальных дождемся. Значит, 5 баллов даже 8 вечера нам обещают. Бордового очень много на Бульварном кольце, прежде всего внешнее, то есть с востока на запад. На Садовом кольце тоже прежде всего внешнее. Что касается Третьего кольца, то тут бордового теперь поменьше, но вот, к примеру, в Лефортовском тоннеле движения нет, и в ту и в другую сторону. В Лужниках по-прежнему движения нет и в ту, и в другую сторону. Смотрим на Московскую кольцевую автодорогу. Здесь, кстати, поспокойнее, но есть такие локальные проблемы, например, на юго-востоке, внешний МКАД в районе Котельников. Еще обращаем внимание на то, где серьезные бордового цвета пробки. В центре это Пресненский вал в сторону Белорусского вокзала. За пределами центра обращаем внимание на то, что сейчас происходит в Западном Дегунине на улице 800 летия Москвы, там ремонтные работы и бордового цвета пробка и в ту, и в другую сторону, которая к пересечению с улицей Софьи Ковалевской. Там, видимо, особые работы ведутся, поэтому ни с той, ни с другой стороны туда нормально подъехать нельзя, а из-за этого, видимо, уже возникает заметная пробка на Дмитровском шоссе в районе пересечения с улицей 800-летия Москвы. 7 баллов и впереди 2 часа, точнее, получается, уже 3 часа 7-бальных пробок. Следим за этим. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Лукашенко продолжает высказываться, его продолжают цитировать. Решение о применении орешника будет принимать совместно с Путиным, говорит Лукашенко, и предупреждает: не нарывайтесь. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Центробанк ужесточил на первый квартал будущего года количественные лимиты для банков по ипотеке на ИЖС и по кредитам в залог недвижимости. Без подробностей пока, но, видимо, подробности скоро появятся. Наша тема. Продовольственные сертификаты для малоимущих жителей. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим в этот телеграм-канал, пытаемся найти это голосование, соответственно, для того, чтобы... Да, есть. Соответственно, мы описываем в вопросе в телеграм-канале, что, собственно, предлагается, и спрашиваем, как вы оцениваете эту идею. А там речь идет о том, что это будет такой сертификат, который, видимо, только в определенных магазинах, на продукты из определенного перечня можно будет потратить, то есть конкретных денег нет. Речь идет о том, что вот ты можешь обменять этот самый сертификат на какое-то количество продуктов. Причем не всех, а только по выбору. Сумма 30% общего прожиточного минимума. минимума. Это не очень большая сумма, как я понимаю, это чуть меньше 10 тысяч рублей. Как оцениваете идею? Правильно, так и надо, первый вариант. Второй вариант, правильно, но перечень продуктов неправильно ограничивать. Третий вариант, это неправильно, потому что надо деньги давать людям. Четвертый вариант, это неправильно, потому что людям надо дать возможность просто заработать. Запустили голосование, почти 100 человек уже проголосовали. Петр Арефьев, доцент, кандидат экономических наук и независимый эксперт по макроэкономике. Петр Владимирович, добрый вечер.
Вечер добрый.
Александр Абрамов, кандидат экономических наук и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Александр Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, давайте чуть подробнее по поводу этого предложения. В телеграм-канале «Осторожно, Москва» упоминалось предложение продовольственные сертификаты для малоимущих жителей Подмосковья ввести. Речь идет о конкретном депутате, который выступил с этой идеей. Законопроект внесен в Государственную Думу параллельно. Там подробностей просто нет. В октябре 2025 года уже были сообщения о том, что что-то подобное может быть. Постоянно проживающие в России граждане, средний душевой доход семей должен быть ниже величины прожиточного минимума. Но видите, в Подмосковье дальше пошли, уже есть какие-то конкретные понятия того, из чего это состоит. Значит, 30% прожиточного минимума и только на продукты из определенного перечня. Что думаете по этому поводу, Петр Арефьев?
Я считаю, что инициатива абсолютно правильная. Можно было бы, конечно, ее расширить, потому что сумма, прямо скажем, небольшая.
Ну, туда, подождите, нет, да. Давайте так, все-таки, вот вы говорите, можно было бы расширить, а шкафчик у нас есть. Ну, в смысле, денег мы сколько угодно можем на это потратить.
Не сколько угодно, но, по крайней мере, хотя бы до половины прожиточного минимума это можно было бы как расширить именно. И перечень продуктов абсолютно тоже правильно, то, что это не икра и не какие-то там деликатесы, да, вот... лобстера, а именно базовые продукты, которые необходимы человеку для того, чтобы поддерживать свои жизненные силы, и баланс там белков, углеродов. Вот. Почему из перечня вот определенного, почему не дать просто деньги там или не расширить это? Ну, почему не расширить, я уже рассказал, почему просто не раздать деньги людям? Ну, потому что есть и продукты импортного производства. А мы все-таки собираем налоги с населения.
Это важная деталь, да.
Мы же не просто так, значит, напечатали денег, да, и дали там, или там нарисовали. Мы сначала собрали налоги, мы вынули их из экономики. Поэтому надо обратно, значит, нашу экономическую систему эти деньги и вернуть. А как вернуть? Вы выдаете домохозяйствам, домохозяйство в плюсе. Они, предъявляя спрос на российские товары российских производителей, российские производители тоже в плюсе, они платят налоги в бюджет. Вот дальше этот, как уже то, что для фирм доходы, то для домохозяйств получается, как то для домохозяйств, значит, потребительские расходы. Да, вот то, что, значит, для домохозяйств дохода, то для фирмы издержки. Соответственно, данные как сельхозпроизводители, они платят зарплату своим сотрудникам, фермерам, и те снова, опять-таки, идут в магазин, значит, покупают продукты питания, и при этом еще и платят налоги вот, государству. И фирма платит налоги, и те, кто домохозяйство, значит, получили доходы, тоже выплачивают налоги. И вот непосредственно там какие-то сбережения, если направляются на финансовый рынок, то с финансового рынка там, ну, для расширения производства, в том числе сельхозпроизводства, это может быть источником для инвестиций. Поэтому в плюсе оказываются все. Ну вот на втором этапе, да, уже там часть продукции будет, значит, куплена у импортных производителей, продовольствие, там перекупщики и иностранный сектор выигрывают, но часть-то все равно опять пойдет в оборот.
Так,
и опять будут платить налоги с
этих... Еще тех, давайте, да, вот что среди... уточним. Вы поддерживаете идею, больше того говорите, надо не 30%, а 50% общего прожиточного минимума. А общий прожиточный минимум это сколько примерно?
Так, ну он сейчас у нас, насколько я знаю, пересматривается. В Москве и в регионах он как разнится. Как
это понятно, мы, что мы, это мы такая...
Смотрим, Да, мы смотрим средние сейчас по больнице.
Федеральный 18939.
Да, вот 18939, если мы смотрим, как среднюю температуру по больнице.
Это в 26-м году, сейчас 17733. Так я к чему эту, собственно, цифру решил вспомнить, потому что я попрошу вас уточнить следующее. Так вы поддерживаете идею. Значит, смотрите, представим себе ситуацию, 30% семьи, доходы ниже прожиточного минимума у семьи, они получают эти деньги, точнее, этот сертификат, а если на рубль больше, что тогда? И получается, что семья, которая всего рубль не добрала, а ведь таких будет много, останется без сертификата при похожих кондициях проживания.
Ну, вот здесь почему бы и не дифференцировать, значит, ниже прожиточного минимума 50%, выше прожиточного минимума, значит, 30%.
И до какого уровня?
На 15, значит, рублей. Да, в принципе, я думаю, что до 30-35 тысяч рублей мы можем поддержать семьи в плане продовольствия. Ну, мы сейчас поддерживаем многодетных, но для того, чтобы стать многодетным, надо, по крайней мере, нормально зарабатывать, правильно?
Ну, понятно.
Да, но или, соответственно, как вы не сможете дать достойное там образование, и вот это, сейчас это все дорого, там кружки и все прочее детям. Вот, а просто как бы делать детей для того, чтобы получать, значит, больше уровень дохода, но вот мы тогда придем к тому, что дети недополучат, значит, как раз многие... Вот, родительского тепла, или, соответственно, нам придется полностью государство обеспечивать, значит, многодетные семьи, там, и кружками, и всем прочим, для того, чтобы они там нормально существовали.
Я же вам вначале сам задавал вопрос, откуда деньги. А тут просто Костя 873 пишет про дефицит бюджета, про то, что НДС поднимают, про то, что повышают налоги малому бизнесу, а вы предлагаете еще больше раздавать. Ну, тогда еще налоги придется поднимать.
У нас есть резервы, которые мы можем, значит, перераспределить в рамках нашего уже существующего бюджета для того, чтобы действительно поддержать малоимущие, нуждающиеся семьи. И кроме того, мы, если поддерживаем именно в плане базовых продуктов питания, там яйца, хлеб, молоко, то эти сертификаты, человек, который там, ну, в рамках, скажем так, теневой экономики имеет какие-то доходы, он просто их не будет реализовывать.
Хорошо, значит, уточню.
Именно нуждающиеся будут.
Уточню, что в Московской областной думе с этой идеей выступил депутат Олег Емельянов, он, соответственно, избран в составе списка кандидатов Московского областного отделения политической партии Компартии Российской Федерации, но не только от него эта идея, мы просто от нее отталкиваемся, но, видите, вот и в Госдуме есть соответствующий законопроект. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Александр Иванович, а что вы думаете по поводу этой идеи?
Ну, я думаю, что здесь не надо что-то усложнять, да. Во-первых, конечно, поддерживать нуждающихся нужно. Честно говоря, мне кажется, что у нас богатая страна, чтобы вот иногда, знаете, вот видишь в магазине людей и так далее, просто сердце разрывается. Поддерживать нужно.
Подождите, только что прозвучал вопрос. Поддерживать нужно, у нас богатая страна, НДС еще больше повышает.
Ну, знаете, не из-за этого НДС повышается, да, речь идет примерно о там 250-300 миллиардов рублей. Речь идет о довольно сложных временах, да, в которые попали вот люди, у которых доходы меньше 18 тысяч рублей.
Это не так много, это не триллионы рублей.
Это не триллионы рублей. Поэтому вот как бы речь идет о том, чтобы повысить, как бы, ну, знаете, вот оптимизм людей, попавших в сложное положение. Не надо переоценивать, так сказать, эту меру, она будет хорошо работать, если не возлагать на нее слишком большую ответственность и не кричать, что она приведет к дестабилизации бюджета. Мне кажется, что совершенно неразумно рассматривать эту меру как поддержку национального производителя. Ну, смотрите, это самые нуждающиеся люди, а мы им говорим...
300 миллиардов – это серьезные деньги, если мы говорим о производителе.
Ну, подождите, у нас, смотрите, 70% национального дохода у нас потребление. Национальный доход в районе 200 триллионов рублей. Значит, 170 триллионов рублей – это вот примерно население потребления. На этой фоне мы говорим о 300 миллиардах рублей. Ну, знаете, не надо переоценивать эту сумму. Просто вопрос – это чисто баланса. Мы хотим, чтобы как-то помочь вот сложной ситуации людям,
значит, надо помогать. Если мы хотим помочь людям, которые в сложной ситуации, насколько это этично, помогать таким образом?
это с рисками, потому что на самом деле мы будем помогать массе людей, которые реально в помощи не нуждаются, потому что, ну, люди имеют доходы от аренды квартир, от других, так сказать, вещей, просто они иногда их не декларируют, это тоже факт. Но даже с такими рисками, я думаю, что давать самым нуждающимся там 7, 8, 9 тысяч рублей в сложной ситуации надо. Я абсолютно вот думаю, что даже вот с учетом всех этих рисков, даже, конечно, вот любая выдача денег, конечно, порождает вопросы в обществе. А почему мне не дали?
Вот этот вопрос тоже я попросил, чтобы вы прокомментировали. Но ведь тогда получится, что кому-то дали, а кому-то, у кого просто на 5 рублей выше доход, не дали.
Слушайте, ну давайте не будем жлобствовать. Да, речь идет о людях, для которых 7 тысяч рублей в месяц большие деньги.
Ну так я как раз и говорю, эти люди и для этих большие деньги, и для этих, но этим дали, а этим нет, потому что у них на 5 рублей больше.
Ну, знаете, общество должно быть великодушным. Честно говоря, самым бедным людям нужно помогать, и тогда на самом деле вы обезопасите себя от массы очень сложных других проблем. Поэтому, мне кажется, эта мера вполне важная и не такая уж удушающая для экономики.
Так, давайте тогда я уточню, прежде чем вы скажете про другое, все-таки возвращаясь к нашему голосованию. Значит, у нас, соответственно, 4 варианта. Правильно, так и надо. Правильно, да. Но нельзя ограничивать перечень продуктов. Ну, про неправильно, видимо, нет смысла вам выбирать. Вы уже сказали, что это правильно. Так и надо или вот про...
Третье.
А третье что у нас? Неправильно, нужно давать деньги.
Да.
Вот этот вариант.
Вот этот.
Ну, а теперь дальше продолжайте.
Так вот, в пользу этого варианта, мне кажется, что, знаете, надо дать людям деньги и не заставлять их никого поддерживать. Потому что каждый знает свой бюджет, и на самом деле вовсе не обязательно навязывать людям там хлеб, молоко, яйца.
Они потратят это на что-то...
На завтраки для детей, например.
А водку?
Вот я не хотел говорить про алкоголь, который вреден для здоровья, но на что-то вредное.
Слушайте, вам не стыдно вот копаться в карманах людей, у которых низкие доходы, у которых денег не хватает на еду? Мне кажется, что было бы стыдно.
Не, ну подождите, ну не зря же есть такое устойчивое выражение «заливать горе». Оно что-то да означает с практической точки зрения?
Ну, кто-то пропьет эти деньги. Но, слушайте, вы спасете миллионы людей, которым сегодня есть эти деньги.
То есть большинство это поможет? Вы об этом?
Это поможет не большинству, это поможет, ну, 5% населения России.
Хорошо, на 401-й давайте они сами решат, куда потратить. А вот 674-й, то, что я... предлагаю обсудить во второй части нашего вот этого вот вводного разговора. Нужно удочку давать, а не рыбу, пишет 674-й Петр Алефьев.
Ну, в принципе, я бы согласился со спикером, если бы это были действительно, значит, те деньги, которые человек заработал там с помощью удочки. Там какая разница, может на лодку потратить. Но когда я плачу налоги, а потом, значит, государство отдает мои налоги кому-то на водку, мне это не нравится. Честно, почему? Пусть самые бедные должны пить за мой счет.
Нет, ну а вот теперь давайте уже про удочку. А почему нельзя просто организовать так, чтобы люди могли зарабатывать?
Не все могут. Не у всех есть способности. Пусть да, мы говорим сейчас, конечно, там то, что инвалидам дают пенсию, но там тоже пенсия минимальная идет. Вот,
ну вот подождите, да. Но на уровне предложения, если мы говорим о том, что вот, а теперь мы говорим еще и про продовольственные сертификаты, и на уровне этого предложения разве нельзя отделить людей, которые не могут, людей, которые могли бы, и вот этим, которые могли бы, удочку-то все-таки дать?
Есть исследование, что если человек 8 месяцев сидит без работы, то ему уже фактически невозможно встроиться, значит, в трудовые отношения. Если у человек, значит, где-то там трудоустроен тоже вот на четверть ставки, там на полставки, он уже привык, да, то, что у него такой график. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что если мы выдаем, скажем, деньги, ну, человек работает там на полставки трудовиком, чтобы у него стаж шел, и какая-то пенсия была минимальная, да, там вот по факту, а в свободное время он шабашит, значит, делает ремонт квартиры, и реальный доход у него там 200-300 тысяч в месяц. А мы ему, значит, раздали просто деньги, ну, не знаю, там водку купил или коньяк хороший там на них. Но мы тогда оказываемся, те, кто платит налоги, в положении дураков, да? Чтобы вот таких, значит, положений дураков не оказаться, мы раздаем сертификаты, и человек, который подает на этот сертификат, на базовые какие-то продукты...
Не, это я уже понял. А почему удочку-то нельзя устроить людям?
Ну, пояснил сразу то, что не каждый сможет, значит,
устроиться.
А тем, кто может, безусловно, есть у нас центры занятости, но, как мы видим, все равно часть людей остается с доходом там, ниже прожиточного минимума.
Если бы могли, они бы взяли.
Да, это другое направление. Конечно, в этом направлении тоже я знаю то, что как работа ведется, насколько успешно, это уже другой разговор. Но сейчас мы хотя бы вот в данной ситуации, сложной ситуации, пытаемся поддержать действительно тех нуждающихся, которым на продукты не хватает, причем на базовые.
Это Петр Арефьев, 738-й. Ну, про удочку все-таки лучше. Александр Абрамов, почему нельзя удочку дать?
Вы знаете, просто в этих людях, мне кажется, в массе преобладают люди, которые удочка не поможет. Там много больных, там много сирот. Там много многодетных семей, там нет, много людей
можно,
просто...
Можно же разделить на тех, кто не может, и тех, кто может, и вот тем давать удочку.
Ну, а как вы разделите это?
Это превратится... Говорит, пусть идут на работу, работники нужны.
Нет, ну, на самом деле, мне кажется, что речь идет о таком символическом, мне кажется, шаге, о том, чтобы поддержать людей с низкими доходами. Не надо возлагать на эту меру, знаете, поддержку производителя, выдачу удочек и так далее. Речь идет о очень простой, так сказать, вещи. Если мы сейчас будем усложнять эти отношения, мне кажется, что мы просто этих денег не дадим, и, в общем-то, так сказать, все будут, наверное, счастливы от этого. Так, кроме тех, кто, которых вот 7 тысяч – это существенные деньги.
Хорошо, тогда давайте уже в конкретных вариантах, которые излагают наши слушатели. Значит, 674-й. Давайте тогда, раз уж вы вот ничего конкретного не говорите, просто признайтесь, что вот так денег нет, чтобы удочки раздать. Петр Арефьев.
У нас, смотрите, как опять мы говорим, денег нет. Работа – это такое достойное. Если, то есть, в плане, надо сначала посмотреть,
какие
возможности сейчас есть, и мы их изыскиваем в плане повышения производительности труда, стимулируем предприятия, которые повышают производительность труда. Выше производительность труда, можно, соответственно, платить более высокие зарплаты и оставлять конкурентоспособное производство на мировом рынке. Вот, что касается раздачи денег, опять-таки, у нас очень сложная ситуация, чтобы мы просто раздали и на импорт потратили сейчас, пусть даже эти 7 тысяч рублей, потому что если на отечественную продукцию тратят, опять мы возвращаемся к модели кругооборота, эти деньги остаются в экономике, и другие домохозяйства, у которых уже удочка есть, они, соответственно, тоже вылавливают, значит, они производят эти, Петр работают Ильич. В инкубаторах, производят яйца, молоко, и получают с этого дохода, которые у них спросом пользуются по сертификатам.
Да, это Петр Арефьев, Александр Абрамов, просто признайтесь, что просто денег на удочке нет.
Да не надо деньги на удочку. Для удочки нужны условия. Нужен инвестиционный климат, нужна мобильность населения, нужно поощрение людей переезжать из одних регионов в другие регионы. Это просто другая проблема. Не надо все проблемы решать одновременно, иначе мы не решим ничего. Это такой
хорошо,
вот ответ.
Тогда еще одно. Минута до новостей, а вам придется это прокомментировать. Я уж не знаю, 347-й то ли не гражданин Российской Федерации, потому что задает вопрос следующим образом. Почему при богатой стране у вас... Бедное население. Ну, видимо, он не из нас, поэтому вот так вот со стороны как бы. У нас, правда, такая богатая страна и такое бедное население, Петр Арефьев, коротко?
У нас действительно есть ресурсы, но пока нет технологий для того, чтобы этими ресурсами распорядиться должным образом. У нас даже нет технологий, чтобы бурить на арктическом шельфе и разрабатывать там... в полной мере те нефтяные богатства, которые есть, редкоземельные металлы, они есть сейчас в передовых странах, мы только-только начинаем
возвращаться к науке. Но пока пользоваться богатством не можем.
Пока мы просто не можем в полной мере воспользоваться нашим богатством. 347-й
говорит, я белорус, поэтому спрашиваю, почему у вас бедное население? Почему у нас бедное население и богатая страна?
А население бедных много есть во всех странах. И в России не меньше бедных и не больше бедных, чем в США.
Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАН ХИКС. Петр Арефьев, доцент, кандидат экономических наук и независимый эксперт-макроэкономист. Это программа «Своя правда» о возможности ввести для малоимущих продовольственные сертификаты. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница, 31 октября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Обсуждаем сегодня историю про продовольственные сертификаты для малоимущих. Теперь вот в Подмосковье об этом заговорили, но это не только подмосковный разговор, потому что параллельно были сообщения о том, что группа депутатов уже и в Госдуму внесла законопроект о таком введении продовольственных сертификатов для малоимущих по всей Российской Федерации. Насколько это правильно, насколько правильно в деталях, и вот мы знаем детали московского, точнее, подмосковного предложение. Может быть, больше должно быть. Об этом говорит участник сегодняшней встречи Петр Арефьев, доцент, кандидат экономических наук, независимый эксперт-макроэкономист. Или это вообще не сертификаты должны быть, а все-таки деньги. Об этом говорит Александр Абрамов. Он тоже здесь в студии, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАН ХИКС. Вы голосуете. У вас 4 варианта на выбор. Как правильно это сделать? Вот надо, как предлагают в Подмосковье, 30% общего прожиточного минимума, и тратить, то есть не деньгами, а карточкой, и, из которой можно потратить только на продукты из определенного перечня с высокой долей вероятности, видимо, на продукты отечественного производства. Вот так и надо. Второй вариант нет, просто нельзя ограничивать перечень продуктов. Это второй. Третий вариант, неправильно надо деньги давать. И четвертый вариант, неправильно нужно давать возможность зарабатывать. Об этом мы тоже говорим, и, собственно, до новостей тоже об этом много говорили. Когда-то была программа о введении 25 миллионов новых рабочих мест. Где они? Может быть, так надо бороться с бедностью. Это 724-е. 746-й. Население бедное, потому что власти не повезло с населением. Еще раз напомню, вот откуда берется вот это, эти разговоры о том, что население бедное, не очень понятно. Все-таки. Потому что мы себя обязательно с тем, у кого максимальная цифра, сравниваем или как, тоже надо разобраться. Хорошо, дадут сертификат на еду, пишет 10-й. НДС поднимут на все, не будет хватать на одежду. Надо отменять для таких людей налоги. Тоже, кстати, интересная тема. Довольно широко распространенная практика, когда у людей с доходами ниже какого-то налог отменяют. Но, с другой стороны, мы уже понимаем, что такое подоходный налог, значит, речь идет всего про 13% доходов. Насколько это будет серьезно? Вот в данном случае речь идет хотя бы о 30%. Чувствуете разницу? 69-й Александр спрашивает, как писать? Вот так, как вы написали первое сообщение, так и следующее можете писать, и оно до нас дошло. Значит, 478-й Михаил говорит, надо даже, чтобы не отечественного, а именно местного производства люди могли покупать продукты. Не знаю уж, насколько это технически возможно, но кто знает. Значит, Василий говорит, это как в Нью-Йорке, где продовольственная талоны для малоимущих вводят. Подождите, если их вводят, их, по-моему, давно вводят. Их уже ввели давным-давно.
70 миллионов человек.
И ввели эти талоны довольно давно, на самом деле. Это тоже, кстати, вопрос, Петр Арефьев. Есть же мировая практика. Это работает или нет?
Ну, это работает. У нас и так уже сейчас вводят прогрессивную шкалу налогообложения. Почему бы до определенного, значит, уровня вообще, в принципе, не взимать налоги? Ну, 30 тысяч потому... рублей не взимаем, потом от 30 до 40, там вот это
разница. Там, много, там может быть правда, как вот пишут наши люди, бедное население, бедных очень много, настолько много, что если их освободить от налогов, то денег не будет
в бюджете. Мы по ВВП, если смотреть по покупательной способности на душу населения, находимся на 54-м месте. Это между Венгрией и Словакией.
Это плохо или хорошо?
Это хорошо, но это европейские страны, Венгрия и Словакия.
Европейский уровень, вот вы о чем.
У нас уровень примерно Восточной Европы сейчас, если смотрим по ВВП. 24-й год это был абсолютный уже рекорд, сейчас снова идем на рекорд в 25-м году. По поводу, опять-таки, насчет ресурсов, богатства, я уже сказал, что технологий нет, чтобы в Арктике добывать.
Подождите, раз уже об этом заговорили, 240-му еще заодно ответьте, который пишет, если вы сравниваетесь с Америкой, у нас природных богатств на порядок больше.
Если давайте сравним просто вот наш этот уровень. В Штатах, кстати, тоже достаточно много нефти приходится на душу населения. У нас добыча 25,3 на человека баррелей в год. В Норвегии, для сравнения, 120 баррелей в год на человека. На душу населения надо смотреть, и надо смотреть вообще, сколько в целом страна добывает нефти, чтобы понять богатство, да, какое у нас.
Ну, так, мы не можем себя сравнивать. Сейчас вам тогда напишут, ну, так значит, надо больше добывать.
Еще раз, мы сейчас, к сожалению, мы очень долго...
Как а бы, у нас были в таких местах, где трудно.
Мы были в расслабленной ситуации, как обстановке, что можем все купить за рубежом. Только сейчас поднимается снова наука.
Нет,
мы, значит, развиваем свои технологии. Когда будет у нас достаточно на высоком уровне технологий, мы будем тогда работать и в Арктике, будет по 120
просто тут баррелей в год на человека. Тут просто интересно, что вот 240-й же продолжает, а алмазы, золото. То есть вы предлагаете все это достать и продать? Вот сейчас будет хорошо, а потом же кончится. Что тогда будет, я не очень понимаю, но есть такая идея.
Но есть такая идея, безусловно, но мы уже сейчас видим то, что мир постепенно переходит от углеводородов, значит, другим видам энергии. У нас атомная энергетика очень неплохо развивается в этом отношении. Ресурс 21 века – это вода. Вы вспомните, вообще-то, возможно, знаете, была такая вещь, как проект «Ладога». Только за счет Ладоги мы можем всю Европу напоить. А у нас еще Байкал, это 25% пресной воды в мире. Поэтому есть у нас ресурсы. Другое дело, что при их переработке, при глубокой, вот то, чем мы только сейчас начинаем заниматься, там НПЗ вводим новые, да, по стране спохватились, когда у нас дефицит бензина произошел. При глубокой переработке, конечно, внутри страны мы создаем добавленную стоимость, а тогда мы будем уже не на уровне Венгрии и Словакии. У нас есть потенциал для того, чтобы на душу населения у нас ВВП по ППС был, ну, вот на уровне, по крайней мере, Франции.
Но для этого нужны инвестиции, а это еще больше денег.
Конечно, но сейчас мы то, что обсуждаем, это хотя бы вот эти 7 тысяч рублей, чтобы они не уходили за рубеж, а в виде, значит, спроса на наши российские товары оставались здесь, в стране, и каким-то образом хоть стимулировали инвестиции. Вот эти вот несчастные, извините, 250 миллиардов, которые мы на это выделяем.
Петр Арефьев, вот эти уже несчастные 250 миллиардов, копейки. Но примерно так прозвучало.
В долларах, если посмотреть, то получается несколько миллиардов.
Но с другой стороны, это, в общем, градус нашего обсуждения, Александр Абрамов. Вот, например, 646-й пишет, надо просто МРОТ установить такой, чтобы бедных не было. Ну, чтобы платили такую зарплату минимальную. Ну, представляете, ну вот сделаем 50, и все, и будет, и наладится. Чтобы, примерно такая идея.
Без увязки с производительностью труда это, извините, невозможно сейчас сделать. Это утопия.
Чтобы зарплату платить, нужно работать. А много людей, которые потенциально не могут работать. Инвалиды, пожилые люди, масса людей, вот иждивенцы, так сказать, и так далее. Поэтому это помощь вот для таких в основном людей. А в отношении разговоров о том, чтобы мы больше зарабатывали, мне кажется, знаете, более актуальная проблема распределения доходов. Я думаю, заработки – это долгосрочная проблема, да, мы по производительности выступаем в 3-4 раза Соединенных Штатам и развитым
странам. Именно так, в 3-4
именно
раза?
Так, именно так. Здесь немножко сближается разрыв, но есть куда идти, но это долгая история. А вот по распределению доходов и богатства мы на самом деле очень несправедливая страна к своему населению. У нас есть очень богатые и у нас есть очень бедные, поэтому бедность – это всегда вторая сторона богатства. Да, вот мы обогнали Великобританию по количеству миллионеров долларовых.
Долларовых миллиардеров, извините, долларовых, там именно о них речь.
Ну, о богатых, самых богатых, да, скажем так. Ну, а это значит, у нас стало больше бедных.
Но мы говорим... Нет секундочку. А вы полагаете, это именно так связано?
Это так. Это работает во всех странах.
То есть, если... Или это только про миллиардеров? То есть, если предприниматель чего-то заработал, то, значит, кто-то чего-то потерял?
Если у вас устойчиво растет доходы 10 самых богатых людей, это значит, остальные 90 получают меньше.
Да, подождите.
И, как правило, наименее защищенными являются самые бедные люди.
Нам рассказывают, что у нас устойчиво и причем довольно быстро растут расходы, как растут доходы как раз не миллиардеров.
Ну, это есть некоторое движение. Знаете, вот нету другой страны в мире, у которых настолько несправедливо распределено не доходы, а богатство. вот накопленные, так сказать, финансовые активы и так далее. Вот Россия здесь занимает самое высокое место в мире по несправедливости распределения накоплений.
Прямо вот так вот,
вот самое так высокое. Вот так вот, да.
Хорошо, понятно, 724-е. Бюджет будет закупать продукты, возвращает нас к теме, с которой мы начинали. Бюджет будет закупать продукты у производителя, и очевидно, что это будут цены выше рыночных, иначе производителю будет невыгодно. А откуда вы взяли, что это именно так-то будет? Может быть, я что-то... Ну, я, например, себе представлял, что это будет иначе. Человек приходит в обычный магазин, и просто получается, что у него на карточке есть какие-то деньги, которые он может потратить на те или иные продукты. Или, правда, бюджет будет отдельно для малоимущих покупать, будет какой-то специальный склад для малоимущих или что-то подобное?
Нет, как раз базовая корзина с базовыми продуктами. Вот если человек, как я говорил, шабашит там, кроме того, что получает какую-то зарплату, будучи трудовиком, он не будет покупать яйца по 30 рублей. А мы здесь можем прописать, опять-таки, что базовый набор с дешевыми продуктами.
Да, так, секундочку, чтобы, чтобы если было. Вы пропишете яйца по 30 рублей, а они будут по 50, это что получается?
Я говорю, что не купит, нет, что ли? Это категории как раз мы смотрим там, где... более доступные продукты, и в эти карточки как раз-таки будут попадать более доступные продукты и распространенные, чтобы, ну вот, вы приходите в пятерочку, вы же видите, там есть яйца, соответственно, по 50 рублей, есть там какие-то...
Да в любом магазине.
В рамках этой технологии там по 120
есть подороже, есть подешевле.
Да, поэтому здесь вот какие-то ограничения в плане производителя, конечно, можно установить. Ну, вот это уже смотрит государство и смотрит так, чтобы, значит, человек был сыт, да, но не пьян за счет налогоплательщиков.
Это мы уже поняли, да. Почему? Тут тоже, наверное, коротко стоит, чтобы собравшиеся свое мнение заявили, что 74-й, а почему у нас нет среднего класса? Вот именно так сформулирован вопрос. У нас нет среднего класса, Александр Абрамович?
У нас есть средний класс, но его, в общем-то, масштабы за последние там, лет 10, я думаю, сокращаются. Потому что слишком быстро росло количество богатых, и слишком много людей из среднего класса уходили вниз.
Ну, хорошо.
Это потому что у нас...
Когда вниз уходит из среднего класса человек, он сразу идет вот к тем, кому будут выдавать продовольственные сертификаты?
Нет, конечно,
или как?
Нет. Я думаю, что, знаете, вот все-таки идти за продовольственными карточками, да, сертификатами, это унизительно. Вот давайте так вот скажем. Я, знаете, вот помню свою там молодость, как я стоял в очереди за вот пакетиками кефира и молока для ребенка, да, там в день можно было получить 4 штуки, так сказать. Это было, знаете, я вот до сих пор помню, насколько унизительно это было. Вот мне кажется, что, знаете, дайте человеку деньги. Знаете, белый хлеб самый дешевый, растет самыми быстрыми темпами, цены растут самыми быстрыми темпами. Не надо наживаться на бедных.
Будет хуже качество продуктов, у большего количества людей будут проблемы со здоровьем. Александр 656. Подождите, Александр, то есть с вашей точки зрения сейчас те же люди, которым как бы не хватает денег на еду, приходят в магазин и покупают что-то подороже. А если им дать вот такую карточку и возможность не за свои, а за дополнительные деньги брать, но определенные товары, они будут брать товары хуже по качеству. Я не очень понимаю эту логику, но она вот такая есть. И по поводу этой истории, что это в отдельном месте, 72-й говорит, был же вот на днях скандал в школе, где табличку в школе в столовой малоимущие разместили, в результате все таблички убрали, ну и карточки, говорит, они же тоже будут, получается, делить людей на малоимущие, и немалоимущих, законно ли это?
По поводу, хочу сказать, дифференциация, да, вот я соглашусь с коллегой, она высокая. По коэффициенту фондов у нас, ну вот, 10% самого богатого и самого бедного населения, если посмотреть, там разрыв идет 17,1.
Нет, ну вот это...
примерно столько же, сколько было накануне революции февральской в 17 году.
А в других странах как?
В других странах, в Америке также, в США. Там было, значит, в рамках корпорации 80-е годы этот руководитель получал в 20 раз больше, чем работник, теперь получает в 2000 раз больше. Поэтому если равняться на Америку, можно себя успокоить.
А это только в Америке так?
В Европе, скажем, там скандинавские страны, там, где более-менее все спокойно, как раз Нидерланды, Дания, там дифференциация гораздо ниже. Если мы хотим стабильности, действительно, вот мы видим, что в Штатах размывается средний класс, это проблема. Поэтому сейчас нам равняться на Штаты никоим образом нельзя. Нам надо как раз смотреть с точки зрения уменьшения дифференциации, и прогрессивная шкала налогообложения во многом, кстати, этому способствует. Так, другой момент, еще контроль должен быть, чтобы от доходов человек там, ну, не уходился с определенного, там, не начинал метаться. То есть, если он мечется, не платит налоги, он должен, как Аль Капоне, там, сесть в тюрьму.
Все-таки по поводу того, да, что вот сам по себе факт выделение человека, по сути, это ведь удостоверение, ты не имущий. Вот когда выдают такой сертификат, это законно, спрашивает 72-й?
А есть стимул расти, повышать квалификацию, искать более оплачиваемую работу. Посмотрите, кстати, очень хороший американский фильм, это «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом в главной роли. Хорошо, какой у него путь был? Он там шел с сыном в столовку для бедных, там где-то в ночлежке ночевал, когда у него не было чего есть. Потом все-таки он вырос кто-то и на Уолл-стрит стал миллионером.
Кто-то нет, скажут вам, это Петр Арефьев.
Но если мы не дадим стимул, соответственно, для того, чтобы менять свою жизнь, просто будем раздавать деньги и говорить, что, ребята, вы и так молодцы,
это мы поняли,
то никто и расти не захочет. Василий, как Обломова будут лежать на диване.
Василий 281 говорит, знаю миллионера, который ищет скидки, акции и яйца самые дешевые покупает. Но все-таки, возвращаясь к этой истории.
Вот привычка с молодости.
Александр Абрамов, это законно, по сути, получается, выдавать вот такие карточки, признавая, вы малоимущий. С другой стороны, ну это же факт, если это факт.
Ну, знаете, с правовой точки зрения здесь я не вижу каких-то больших проблем. Но мне кажется, что, знаете, человеку вот с небольшим достатком, вот если вы замечали, как ведут себя люди в магазине, да, он обойдет несколько магазинов, посмотрит, что ему сегодня выгодно купить, и при низком достатке люди очень гибко подходят к покупкам. А тут вы ему даете карточки и говорите, вот приходи только в этот магазин, тебе сейчас там отоварят, так сказать. Мне кажется, что это, ну, как бы, знаете, люди лучше знают, как потратить 7 тысяч. Вот уверяю вас, вот чем беднее человек, тем более гибкая его маркетинговая политика в магазинах. И слава богу, что магазины дают большой шанс сегодня вот выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Чего ж мы людей выбор-то решаем?
Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый
прошу.
Спасибо за эфир. Знаете, я понял, что население у нас, как сказать, не то, что бедное или там как. Когда прививки делали, платили по 10 тысяч. Вторая волна пошла от пенсионеров и людей, ну, именно там было пенсионерам платили, чтобы они пришли прививаться. То есть они, будучи уверенным, что они могут, извините, помереть, за 10 тысяч решили рискнуть. И там была волна прям.
А почему пошли. Вы решили, что все они вот так не доверяли прививкам?
Но их это сподвигло пойти. За 10 тысяч они готовы были рискнуть.
Это не факт, что они до этого были абсолютно... Они не верили в прививки. То есть важная какая-то история, но как бы то ни было. Вот правда же, если человеку дать какую-то... Вот как в данном случае, да? Денег дадим, человек пойдет на это.
Ну, а почему нет? Для многих это будет счастье и
тут просто,
шаг в новую жизнь.
Тут параллельно, пока я это говорил, Костя написал, на молочную кухню люди на Каенах приезжают с бесплатным кефиром. Ну, это не всегда показатель.
Я бы так не сказал, но, честно говоря, вот такого унижения в жизни я мало испытывал. Мне надо было, знаете, вместо двух молока и двух кефиров... 3 кефира и 1 молоко, потому что ребенку по здоровью это было. Я каждое утро унижался. Я каждое утро ползал перед коленками, там, перед женщиной, которая раздавала эти, несчастные продукты. Я такой жизни не хочу и никому не желаю.
Но если это будет, возвращаясь к этой истории, но если это будет как обычный покупатель обычного магазина, и эта женщина, может быть, даже и знать не знает, вы пришли сюда с этим дополнительным сертификатом или у вас обычная банковская карта?
Ну, так если дайте деньги, так эти 7 тысяч человек, он потратит их так, как ему нужно. Он, может быть, не будет есть 10 мелких и кислых яблок, может, он одно съест, но это ему...
Ну, не кислое.
Ну, а это его спасет.
Спасибо. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да вы в эфире.
Ага. Мне думается так, прежде всего, что надо, конечно, пенсионеров надо подумать, чем собирать, я с этого хочу сказать, чтобы хорошо платить пенсионерам, надо собирать правильно налоги.
Не-не-не, давайте про сертификаты, давайте так широко не будем. Вот сертификаты нужно вводить или нет?
Конечно, нужно. Конечно, нужно обязательно. И самое для того, чтобы как бы... Вы представляете, вот что пенсионер, это целая проблема. Вот я пенсионер, купить лекарства, заплатить за это. Вот, вот так, если рассчитать самое...
Нет, понятно, что, понятно, что если будет денег больше, будет лучше.
Да, чтобы я мог, знаете, обслужиться и купить, прежде всего, ну, очень много пенсионеров, которые сидят в препаратах.
Мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о форме, которая предлагается. Но вы говорите, хорошо, так и надо. Ирина говорит, а мы в 90-е без проблем получали продукты на молочной кухне, ребенку необходимые выдавали. Не понимают люди, что такое, в чем такое унижение. Возможно, это какой-то конкретный случай.
Я тоже не понимаю. Да. В 15-м году это было самое счастливое для меня время. Родился ребенок, я прихожу на молочную кухню.
Я говорю про 90-е годы.
С мамашами, значит, общаемся, тоже получается по талонам.
Хорошо, 7-3-7-3-94-8.
Которые туда пришли, да, новые знакомства. Прекрасно просто. Я не вижу тут, в чем я был, ползал там и все прочее.
Мы вас слышим.
Да, добрый вечер, Костя из Митина. Ну, смотрите, у меня простой подход. Вот я, как бизнесмен, я понимаю, что на низкооплачиваемые должности, да, которые не требуют особого ума, я не могу найти людей, потому что за среднюю зарплату уже все воротят нос, потому что... А если вы еще дадите...
А подождите, Костя, а тут учитывая, я вот вижу сообщения другие, вот когда вы говорите за среднюю зарплату, просто тут вот говорят, а если правда среднюю давать людям, то тогда все будет нормально, просто на самом деле людям не в средние 90 платят, а средние 40.
Ну, средняя сейчас зарплата, я вам могу сказать, на низкоквалифицированной работе 250 рублей в час.
А это в месяц, если перевести, сложно?
Ну, примерно 40.
А, ну вот видите, и люди вам говорят, ну просто мало платите.
Да, люди не хотят работать, но это средняя по отрасли зарплата. Я не буду 350 платить, потому что тогда рентабельность бизнеса проваливается.
А, вот так вот.
Упираемся в производительность труда.
Александр Абрамов, и что с этим делать?
Это рынок труда.
Причем тут рынок труда?
Нет,
ну
это рынок труда. Может быть,
человек, человек посчитал, он не сможет произвести тот товар или ту услугу по той цене, по которой может продать.
Это лишь значит о том, что люди, которые могли бы работать у него, ушли работать к другим.
Но они могли у него значит, только за 40 работать.
Ну, как бы, мало ли, может, они и за ноль работали, так сказать. Но есть другое альтернативное предложение на рынке, они уходят туда. Поэтому это не проблема бедных.
Мы видим то, что даже, вот, тут сказано правильно, без квалификации, без какой-либо, с незаконченным средним образованием, если руки есть, ноги есть, да даже, в принципе, и для инвалида, скорее всего, оборудуют место, он может найти за 40 тысяч рублей работу. Если он этого не делает, значит, у него, ну, вот как-то
нет
желания работать.
Нет, за такие деньги нет желания. Вот, да. К примеру, 877-й пишет, правильно вам, Костя из Митина, говорят, ну, когда говорят, что не хотят работать за эти деньги. А если, говорит, бизнес нерентабельный, бизнес продавай, пишет Кирилл 593-й. Значит, вы будете вести рентабельный бизнес? Вы будете платить больше? Я не очень понимаю вот эту вот историю. Но это взгляд.
Но мы здесь видим то, что 40 тысяч рублей – это уже выше прожиточного минимума, и все равно на эти 40 тысяч рублей люди не идут работать.
Это возвращает нас к началу разговора.
Потому что, да, видимо...
Введем продавать сертификаты, скажут, а столько и не надо.
Сертификаты не для работников. Если человек не получил среднего образования, у него проблемы со здоровьем или какие-то другие проблемы, мешающие ему жить. Мы говорим о тех, кто не может зарабатывать. Вот что значит, а те, кто может, ну, они зарабатывают сейчас, раз на 40 тысяч не идет, значит, идут на 80.
Надо или нет тогда, 746-й. Введение сертификатов говорит о проблемах в экономике. Надо решать экономические проблемы, а не затыкать их сертификатами. Да или нет, Петр Арефьев?
Нет. Александр, я думаю, проблема что... есть в экономике, но нет, сертификаты, они нужны правильно
я тех, думаю, кто не может работать особо. Я думаю, это неправильное решение правильной проблемы.
Так, был вопрос, который мы поставили перед аудиторией, мы спросили, как идею оценить. Правильно так и надо, правильно, но нельзя ограничивать перечень, неправильно надо давать деньги, неправильно нужно давать возможность заработать. Самый популярный ответ какой, как думаете, Петр Арефьев?
Правильно так и надо.
Правильно так и надо, Александр
Я
Абрамов?
Я думаю, третий.
Да, неправильно нужно деньги давать. Нет, на самом деле, самый правильный, самый распространенный ответ – надо давать возможность зарабатывать. 35%. Второй по популярности ответ – правильно так и надо. 32%. 22% – правильно, но ограничивать перечень продуктов нельзя. И только 11% считают, что это неправильно, и нуждающимся нужно деньги давать. Петр Арефьев, Александр Абрамов, благодарю вас. Спасибо.
Благодарю вас, спасибо большое.